Ида, что ты знаешь о таких людях, Рэтлифах?»
— на следующий день спросила Гарит.
«Что они убогие», — ответила Ида, мрачно выжимая кухонную тряпку.
Она шлепнула выцветшую тряпку на плиту. Окно в кухне было раскрыто настежь. Гарит сидела на широком подоконнике и смотрела, как Ида лениво соскребает со сковородки чешуйки жира, оставшиеся от утренней яичницы с беконом, напивая что-то себе под нос, безмятежно покачивая головой, будто впав в транс. Гарит с детства привыкла к тому, что когда Ида занималась монотонной работой, лущила горох, выбивала ковры или помешивала глазурь для торта, то двигалась как в полусне, и смотреть на нее было отрадно, как на деревце, которое покачивается себе туда-сюда на ветру, хотя, впрочем, еще это был знак. Ида не хочет, чтобы ее трогали. Если к ней в это время пристать с расспросами, она и рассвирепеть могла. Гарит сама видела, как от Иды попадал Шарлотте и даже Эдди, если они вдруг не вовремя принимались лезть к ней с какими-нибудь зряшными вопросами. Но случалось и так, особенно если Гарит нужно было узнать что-то сокровенное или неприятное, выпытать какой-нибудь секрет, что она отвечала с невозмутимой прямотой оракула, будто под гипнозом. Гарит поерзала, подтянула коленку к груди, уперлась в нее подбородком.
«А еще что ты знаешь?» — спросила она, сосредоточенно теребя пряжку на сандалии. «Про Рэтлифов».
«Нечего тут знать. Ты их сама видала. Шныряли тут по двору на днях».
«Здесь?» —
переспросила Гарит, растерянно помолчав.
«А то ж, здесь-здесь. Да видела ты их, видела!» —
тихонько пропела Ида себе под нос, будто сама с собой разговаривала.
«А ну, как если козлятки маленькие заберутся к вашей маме в сад, то уж бьюсь об заклад, вам и их, небось, жалко будет. Смотрите-ка, смотрите, смотрите, какие миленькие. Глазом моргнуть не успеешь, а вы уж их всех приголубите, да пойдете с ними играться. Иди-ка сюда, мистер Козлик, откушай сахарку у меня с ручек. Ах, мистер Козлик, ну ты грязнуля, дай-ка я тебя умою. Бедняжечка, мистер Козлик. А как поймете...»
— безмятежно продолжила она, не слушая удивленных возгласов Гарит.
«Как поймете, что они только гадят да пакостничают, их уже и хворостиной не выгонишь. Одежду с веревок посрывают, клумбы все потопчут, да будут тут всю ночь блеять, мекать да бекать. А что не сожрут, то раскрошат, да и в грязи изваляют. Еще! Подавай нам еще! Думаешь, они хоть когда-нибудь насытятся? Нетушки, нет! Ну вот, что я тебе скажу!»
Ида скосила воспаленные глаза на Гарит.
«Как по мне, так лучше пусть тут стадо козлов носится, чем рэтлифовые отродья будут возле дома околачиваться да без конца попрошайничать».
«Но, Ида,
гадкие, гнусные!»
Ида скорчила гримаску, отжала посудное полотенце.
«И глазом моргнуть не успеешь, как только и слышно будет. Дай, дай, дай! И того им подавай, и сего купи!»
«Но это были не Рэтлифы, Ида, те дети, которые недавно приходили».
«Попомните мое слово»,
— смиренно вздохнула Ида Рью, продолжая мыть посуду.
«Маменька ваши одежки, ваши игрушки направо-налево им раздает, кто не попросит, всем дает. А потом они и просить не будут. Зайдут и возьмут все, что хочется».
«Ида, это были одумы, дети, которые тогда во двор зашли».
«Все одно. Можно подумать, эти плохое от хорошего отличат. А ну, как если б ты росла у одумов».
Ида помолчала, развернула кухонное полотенце и заново его сложила.
«И твои бы мать с отцом в жизни палец о палец не ударили. И с детства бы тебе, знай, говорили: грабь, воруй, не взлюби ближнего своего. Так, мол, оно и надо. Ха? Понимала б ты чего в жизни, кроме грабежей и разбоев? Не понимала бы. Ты бы думала, что это самое милое дело.
Но
оно и среди цветных плохие люди попадаются, ничего не скажу. Но есть цветные, которые плохие, а есть, которые плохие и белые. «Ну вот что я тебе скажу. Некогда тут мне про всяких одумов рассусоливать. Равно как и про тех, кто только и думает, где его обделили и как бы ему у соседа чего украсть. Нет, сэр, коли я чего не заработала...»
Ида торжественно воздела к потолку мокрую руку.
«И коли чего не имею, так того мне и не надо. Нет, мэм, совсем не надо. Обойдусь».
«Ида, мне дела нет до одумов».
«И не должно быть тебе до них никакого дела».
«Мне нет, ни капельки».
«Вот и славно».
«Я про Рэтлифов хочу узнать, что ты...»
«А про них я тебе вот что скажу. Когда внучка моей сестры ходила в первый класс, они в нее кирпичами швырялись»,
— сухо сказала Ида.
«А? Каково? И ведь взрослые парни кирпичами швырялись, да вслед бедной девочке улюлюкали, мол, нигерша, да убирайся в свои джунгли!»
От ужаса Гарри ты слова вымолвить не смогла. Не в силах поднять глаза на Иду, она все теребила ремешок сандалий. А услышав слово «нигерша», да еще из уст Иды, она густо покраснела.
«Кирпичами!» — покачала головой Ида. «Это когда к школе новое крыло пристраивали. И уж, наверное, обгордились собой от этого. Да только где это сказано, что в детей-то дозволено кирпичами бросаться? Покажи-ка мне, где это в Библии сказано? Брось кирпичом в ближнего своего, а? Хоть весь день ищи обыщись, не сыщешь, потому как ничего там про это не написано».
Гарри почувствовал себя не в своей тарелке и зевнула, пытаясь скрыть смущение и неловкость. Они с Хилли, как, впрочем, и почти все белые дети в округе, учились в Александрийской академии. Даже одумы, Рэтлифы и Скёрли готовы были морить себя голодом, только бы не отдавать детей в государственную школу. И уж, конечно, семья Гарриет, как и семья Хилли, ни за что бы не потерпела, если бы кто-то стал кидаться в детей кирпичами. Неважно, в белых или в черных, или серо-бурмалиновых, как любил выражаться Эдди, едва речь заходила о расовых различиях. И все-таки вместе с Гарриет в школе учились только белые.
«А еще проповедниками себя называют. А сами засели там и плевали в этого бедного ребенка. И как только ее не обзывали, и черномазой, и папуаской. Но невозможно, невозможно человеку взрослому обижать младенца», — мрачно сказала Идарью. «Ибо так сказано в Библии. А кто воспрепятствует малым сим?»
«Их арестовали?»
Идарью фыркнула.
«Арестовали или нет?»
«Иногда полиция преступников больше жалеет, чем тех, кто от них пострадал».
Гарри задумалась. Насколько она знала, Рэтлифам за стрельбу на реке ничего не было. Похоже, они могут делать все, что им вздумается, и оставаться при этом безнаказанными.
«Кидать кирпичи в людей незаконно», — сказала она.
«И что с того? Ты когда маленькая была, Рэтлифы, вон миссионерскую баптистскую церковь подпалили. Можно подумать, полиция им что сделала. Это когда доктор Кинг к нам сюда заезжал. Промчались, значит, на машине, да и кинули в окно бутылку из-под виски с горящей тряпкой внутри».
Рассказы про пожар в церкви Гарриет слышала с малых лет. И про этот, и про пожары в других городах Миссисипи. И в голове у нее они все перемешались. Но ей еще никто не рассказывал, что это дело рук Рэтлифов. «Казалось бы, — говорила Эдди, — негры с белой беднотой не должны так друг друга ненавидеть. У них же много общего. Например, и те, и другие беднота. Но белой швали вроде Рэтлифов надо было непременно считать себя хотя бы получше негров. Они и помыслить не могли, что негры им, в общем-то, ровня, а то еще и побогаче, и пореспектабельнее них будут.
Если у негра нет денег, то он, по крайней мере, может сказать, это потому, что он негром родился», — говорила Эдди. «Но если у белого денег нет, то винить ему в этом надо только себя самого. Но этого от них не дождешься. Это же значит расписаться в собственной лености и бестолковости. Нет, он лучше будет шататься без дела, жечь кресты, да валить все свои беды на негров, вместо того, чтобы пойти поучиться или заняться делом».
Ида Рью, задумавшись, продолжала тереть плиту, хотя та уже сверкала.
«Да, вот оно, как все было», — сказала она. «Эта шваль мисс эту кофе и порешила, все равно, что ножом в сердце пырнула».
Она поджала губы, продолжила резко, по кругу, натирать хромированные конфорки.
«Старая мисс Этта такая была праведница, всю ночь напролет молиться могла. Моя мать бывала как завидит, что у мисс Этты свет еще горит, так отца из постели подымет и велит ему идти к мисс Этте, стукнуть ей в окошко, да спросить, не упала ли она там, не надо ли ее с пола-то поднять. Она ему в ответ: нет, спасибочки, мол, у нее к Иисусу еще вопросы имеются».
«Мне однажды Эдди рассказывала...»
«Да-да, мисс Этта восседает по правую руку от боженьки. Вместе с моей мамочкой, вместе с моим папочкой и братиком моим дорогим Кафом, который помер от рака. И малыш наш Робин тоже там, промеж них сидит. У Господа для каждого его дитяти место сыщется, истинная правда».
«Но Эдди сказала, что та старая дама не от пожара погибла. Эдди сказала, что с ней случился сердечный приступ».
«Эдди, значит, сказала...»
Не стоило спорить с Идой, когда она говорила таким тоном. Гарит принялась разглядывать свои ногти.
«Не от пожара погибла? Ха!»
Ида скомкала мокрую тряпку, шлепнула ее на стол.
«А то она не от дыма померла, разве нет? Не от того разве, что там кругом ор стоял, и все друг дружку распихивали и наружу лезли. Мисс Кофи, она была старая. И уж такая деликатная, и оленины-то не ела, и рыбу с крючка снять боялась. А тут подъезжают, значит, эти ублюдки распоследние. Да давай огнем в окна швыряться!»
«А церковь прямо дотла сгорела?»
«Сгорела что надо, уж поверь мне».
«А Эдди сказала...»
«А Эдди там была, что ли?»
Голос у Иды стал жуткий. Гарит боялась даже рот раскрыть. Несколько секунд Ида злобно глядела на нее, а затем задрала юбку и приспустила чулок. Чулки на Иде были плотные, телесно-коричневого цвета, гораздо светлее темной матовой Идиной кожи. Над плотным нейлоновым валиком показалось пятно обожженной плоти шириной в ладонь. Кожа была розовая, как свежая сарделька, блестящая, кое-где омерзительно гладкая, кое-где морщинистая и вспученная. И на фоне здоровой, коричневой, как бразильский орех, коленки Иды, и цвет этот, и эта рябь смотрелись просто ужасно.
«Эдди, наверное, и ожог этот за ожог не считает».
Гарит потеряла дар речи.
«Ну уж меня-то прижгло, будь здоров».
«Тебе больно?»
«Еще как было больно».
«А сейчас?»
«Нет, чешется иногда, правда. Ну, давай-ка», — прикрикнула она на чулок, натягивая его обратно, — «покрутись-ка мне. С этими чулками иногда просто сладу нет».
«Это ожог третьей степени?»
«Третий, четвертый и пятый».
Ида опять рассмеялась, довольно неприятно на этот раз.
«Я тебе только вот что скажу. Болел он так, что я полтора месяца глаз не сомкнула. Но Эдди, может, там себе думает, что если у тебя на пожаре обе ноги не обуглились, так, считай, и не обжегся вовсе. Оно, наверное, законники тоже так думали, потому что тех, кто это сделал, так и не наказали».
«Но их должны наказать».
«Это кто сказал?»
«Закон. Он для этого и существует».
«Для слабых один закон, для сильных другой».
С напускной уверенностью Гарриет заявила.
«Нет, неправда. Закон один для всех».
«Тогда чего ж они по сю пору на свободе?»
«Я думаю, тебе надо рассказать об этом Эдди».
Гарриет осеклась, потом прибавила.
«А если ты не скажешь, я сама ей расскажу».
«Эдди!»
У Иды странно скривился рот, будто что-то ее позабавило. Она хотела было что-то сказать, но передумала.
«Как?» Гарит похолодела от ужаса. «Неужели Эдди все знает?»
По Гарит видно было, как страшно и дурно ей сделалось от одной этой мысли. У нее как будто шоры с глаз свалились. Лицо у Иды смягчилось. «Так это правда?» — поразилась Гарриет. «Она уже рассказывала про это Эдди. Эдди все знает». Ида Рью снова принялась начищать плиту.
«Из чего бы это мне морочить этим голову, мисс Эдди?» — Гарриет.
Она стояла к Гарриет спиной и говорила шутливым, но уж чересчур бодрым тоном.
«Она пожилая леди. Что она им сделает? Пойдет и ноги им отдавит».
Она прыснула со смеху, но хоть рассмеялась она тепло и уж точно от души, Гарриет спокойнее не стала.
«Ну, стучит им по головам своей этой черной книжечкой.
Она может позвонить в полицию».
Неужели Эдди могла знать об этом и не вызвать полицию? Уму непостижимо.
«Того, кто это с тобой сделал, надо посадить в тюрьму».
«В тюрьму!»
К удивлению Гарриет, Ида громко расхохоталась.
«Ах, святая твоя душа! Да они хотят в тюрьму! Везде жара, а там кондиционеры, да еще дармовой горох с кукурузными лепешками. Прохлаждайся, сколько влезет, и компания там им подстать».
«Это Рэтлиффы сделали, ты уверена?»
Ида закатила глаза.
«Уж они похвалялись на весь город!»
Гарриет чуть не плакала. «И как только такие люди могут быть на свободе?»
«И кирпичами они же кидались!»
«Да, мэм, взрослые парни, да и малые тоже. Но вот тот, который проповедник, он сам не бросал, а только других подбивал, все вопил и тряс Библией».
«Один из братьев Рэтлифф — ровесник Робина», — сказала Гарриет, не сводя глаз с Иды. «Мне Пембертон про него рассказывал».
Ида молчала. Она выжила тряпку и подошла к сушилке, разобрать чистую посуду.
«Ему сейчас 20 лет».
«И он вполне мог стрелять с моста», — думала Гарриет. «По возрасту подходит». Ида со вздохом выволокла из сушилки тяжелую чугунную сковороду, нагнулась, убрала ее в ящик. Кухня была самым чистым местом во всем доме. Ида отгородила себе здесь маленький островок порядка, куда не проникали наваленные по всему дому стопки пыльных газет. Мать Гарриет газеты выбрасывать не разрешала. Это было такое древнее и нерушимое правило, что приступать его не осмеливалась даже Гарриет. Однако, по негласному уговору с Идой, в кухню мать газеты не приносила. На кухне главной была Ида.
«Его зовут Дэнни», — сказала Гарриет. «Дэнни Рэтлифф, этого брата, который ровесник Робина».
Ида глянула на нее через плечо.
«Чего тебе вдруг так дались эти Рэтлиффы?»
«Ты его помнишь? Дэнни Рэтлиффа?»
«Ах, помню».
Ида, поморщившись, привстала на цыпочки, чтобы задвинуть на верхнюю полку миску для хлопьев.
«Как сейчас помню».
Гарриет изо всех сил старалась сохранять спокойствие.
«Он сюда приходил, когда Робин был жив?»
«Да-да, мерзкий горлопан. Поганой метло не отгонишь. Колотил по крыльцу бейсбольной битой, шнырял по двору, как стемнеет. Однажды взял без спросу Робина в велосипед. Я вашей маме, бедняжке, говорила, а все без толку. Она мне, он, мол, малообеспеченный». «Малообеспеченный, как же!»
Она шумно, с грохотом выдвинула ящик, принялась раскладывать чистые ложки.
«Никто меня не послушал. А я вашей матери говорила, сколько раз я ей говорила, дрянь этот малец. К Робину лез с кулаками, сквернословил, пускал петарды, да вечно что-нибудь крушил да ломал. Ну, думаю, точно кого-нибудь покалечит. Никто этого не понимал, а мне было ясно, как божий день. А ведь кто за Робином каждый день приглядывал? Вот из этого самого окна кто за ним глядел?»
Ида ткнула пальцем в окно над мойкой, в сумеречное небо и полнотелую зелень летнего двора.
«Когда он игрался во дворе с солдатиками со своими, с кисой?»
Она печально покачала головой, задвинула ящик со столовыми приборами.
«Брат твой славный был мальчонка. Под ногами путался, конечно, что твой майский жучок, а то и надерзить мог, но потом всегда прощения просил. Не то что ты губы надуешь и сделаешь вид, мол, так оно и надо. А он, бывало, как подскочит, как на мне повиснет, вот так. «Скучно мне, Ида!» Я ему говорила, «Не водись с этим отребьем». Говорила ему, говорила, но ему, видите ли, скучно. И мама ваша разрешала. Мол, нет в этом ничего такого, так что он все равно с ним водился.
«Дэнни Рэтлиф дрался с Робином? У нас во дворе?»
«Да-да. А еще он воровал да сквернословил».
Ида сняла передник, повесила его на крючок.
«А минут этак за 10 до того, как мама ваша увидал, что Робин, бедняжка, на дереве висит. Я его сама со двора прогнала».